Я вам сегодня продолжаю вам сегодня рассказывать про то, что случилось с Курбаном. Курбан, который прислал римский император в Иерусалим. Вы помните, кто привел этого бычка, кто этого бычка привел в Иерусалим? Кто его привел, вы помните? Как звали?
Баркамца.
И что этот Баркамца, что он ему сделал по дороге, этому бычку? Что он с ним сделал?
Поранил
его так, чтобы он был некошерен. Ой, коины посмотрели, что же теперь делать, как же поступить. Собрали всех великих мудрецов. Да, я на этом остановился в прошлый раз. Я напоминаю для тех, кто не помнит. Я проверяю, если есть кто-то помнит. Прошлое, что я рассказывал на прошлой нашей встрече. Собрались все мудрецы и стали решать, как же поступить с этим теленком. Может быть, этого теленка потихонечку, чтобы никто не заметил, что его заменить другим теленком, кошерным, и того теленка кошерного принести в курбан. Может быть, сказать, что нельзя приносить такого теленка в курбан, потому что он не кошерен, потому что он поранен. Может быть, принести некошерного теленка и тем самым спасти жизни евреев. Есть разные предложения. Вы знаете, что так было принято среди мудрецов, что чем более мудрый, чем более важный мудрец говорит, на его слова те мудрецы, которые менее мудрые, менее заслужены, имеют меньше знаний, они не должны возражать. Поэтому, когда начинали решать какой-то вопрос, сначала говорил самый меньший из мудрецов, который меньше всех знал, который меньше всех имел заслуг, он самым первым говорил, потому что ему любой другой мудрец мог возразить. И так потихоньку, в конце концов, самые важные, самые главные мудрецы, они решали, говорили свое последнее слово и решали любой вопрос. Но дело в том, что тогда во главе Санедрина стоял один очень-очень-очень большой мудрец, но этот мудрец, он был очень-очень-очень скромный. И он из скромности, он считал себя самым маленьким среди всех. И когда стали решать вопрос с этим теленком, что же с ним делать, то этот самый большой мудрец, он же считал себя самым маленьким, он первым стал отвечать. А все остальные не посмели говорить против него, возражать против того, что этот мудрец скажет, потому что они знали, что среди них он самый мудрый, самый большой, самый важный, самый заслуженный, и никто не хотел возражать на его слова. И вот, когда спросили коины, может быть, мы этого бычка подменим. И этот большой мудрец, он сказал, если мы так поступим, если мы его подменим, если мы вместо него принесем другого теленка, то в будущем, будущие поколения, будущие мудрецы, они будут брать с нас пример, и они подумают и установят Аллаху, что если приносят некошерный курбан, они подумают, что можно этот курбан сделать ему замену. А на самом деле нет, так не поступают. На самом деле, если курбан не кошерен, то он не кошерен. Они могут выучить у нас ошибочную алаху, поэтому мы так поступить не можем, сказал этот мудрец, и никто ему не возразил. Спросили коэны, может быть, мы этого курбана, мы все-таки его принесем на жертвенник, несмотря на то, что у него есть мумия, несмотря на то, что у него есть ранка. Этот мудрец, он сказал, ну тогда следующее поколение, следующие мудрецы и весь еврейский народ подумают, что можно, что разрешено приносить курбан, у которого есть ранка, у которого есть мум. Мы не можем так поступить. Может быть, спросили коэны, может быть, мы скажем императору, что мы не можем принести его курбан, потому что он не кошерен. И снова ответил этот мудрец, он сказал, но у неевреев такая ранка, когда есть маленькая-маленькая царапинка на губе или на веке, она не считается некошерной, такая ранка. Это только у евреев считается некошерной. Он не поверит, и он обидится, и он пришлет к нам свои войска. Может быть, мы вообще убьем этого злодея Баркамцу, чтобы никто никогда больше про него не вспомнил. Тогда, сказал этот мудрец, тогда следующие поколения подумают, они решат, что человека, который приносит некошерный курбан, не дай бог, что его должны убить. Ой, и никто не мог возразить. И вот они сидели и думали, так и не пришли ни к какому решению. Так и не решили, что же им делать. И так этот теленок, он стоял, он так и не был принесен в курбан. И Баркамца, ох, этот злодей, он написал письмо императору, и это письмо подписали те стражники, те солдаты, которых послал император вместе с ним, и наместник императора в Иерусалиме, написали письмо, что евреи отказались и не принесли посланного императора бычка в курбан. Ой, император разгневался, вай. И он решил, что евреи действительно его ненавидят, и что они бунтуют против него и не хотят приносить его курбан. И он собрал огромную армию, множество легионов римских. И он послал своего военачальника Веспасиана, Спасьянуса, он послал его с этой армией, чтобы он покарал евреев. Ой, сказали потом мудрецы.
Что это значит покарал?
Покарал, наказал. А, да. Что, Давид?
Я смотрел такой фильм.
Смотрел такой фильм. Ну, я фильм не смотрел. Я читал это у нас в Торе, у нас в Гмаре. Так вот, сказали потом мудрецы, что скромность это очень хорошее качество. Это такое качество, без которого еврей не может существовать. И каждый еврей должен стремиться к скромности. Но нужно знать, когда эту скромность проявлять, а когда ни в коем случае эту скромность проявлять нельзя. Они сказали, что еврей, он должен быть скромным, он должен помнить, насколько Ашем выше него, насколько Ашем святой, насколько Ашем, он велик и безграничен, и насколько Анахну, я наполовину с вами на иврите уже начинаю говорить, насколько мы должны помнить, что мы насколько меньше Ашема мы знаем, насколько... И из этого исходит наша скромность, наше смирение. Но это не значит, что мы должны не понимать, кто из нас больше знает, кто из нас меньше знает. Это не значит, что большой Раав должен считать себя, я знаю меньше всех. Нет, это совсем не называется скромность. Он должен знать свое место. Он должен знать свое место, он должен знать, сколько он знает и сколько знают остальные. Он должен знать свое место среди других мудрецов, или не обязательно Раав, да, каждый человек, каждый еврей, он должен знать свое место среди остальных евреев, что есть евреи, которые знают меньше него, есть евреи, которые знают больше него. Он точно должен знать свое место между людьми. Но его скромность, она должна проявляться в том, что даже к тем евреям, которые знают меньше него, он должен относиться с уважением. Но это не значит, что он должен думать, что он знает меньше всех, даже меньше того, кто вообще никогда ничего не учил. Он должен знать, кто он такой, он должен знать, сколько он знает, но он должен при этом относиться с уважением и к тем, кто знает меньше него, и, конечно же, к тем, кто знает больше него. И он должен помнить, насколько Ашем он выше всех нас. Так вот, этот мудрец, который возглавлял Санедрин, его скромность, его ошибочная скромность, ложная скромность, получилось, что она погубила Иерусалим. Из-за его скромности, из-за того, что он посчитал себя самым младшим среди мудрецов, хотя все знали о его величии, он высказался первым, и никто не посмел ему возразить. Он должен был знать, что есть мудрецы, которые знают меньше него, и они должны были высказаться первыми. Так вот, мы с вами говорили уже об этом, когда мы говорили про Короха. Вы помните, что мы говорили, что Короха подвел его глаз. Тот глаз, которым он смотрел на себя в сравнении с людьми, он видел хорошо. Он знал свое место среди людей, какой он важный. А его подвел тот глаз, которым он должен был смотреть на Ашема, насколько он меньше знает, чем Ашем. А здесь получилось наоборот. Этот мудрец, он знал, насколько он знает меньше, чем Ашем, но он не видел, насколько он больше знает, чем все остальные евреи, чем все остальные мудрецы. Он думал, что он совсем маленький, а он среди людей он был очень важный. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот из-за всех этих ошибок из Рима двинулись легионы. Легионы римских солдат, самых страшных солдат в мире. Как такое могло произойти? Как могло произойти, что совершились все эти ошибки? Как Ашем допустил, что совершилась такая беда? Дело в том, что те поступки, то отношение, которое мы видели между богатеем, который устроил пир, и между баркамцей, между камцей и баркамцей. Такие отношения были в то время между евреями. Евреи были разделены, разобщены на множество групп. И ненавидели друг дружку. Один ненавидит этого, другой ненавидит того. И все были недружны и ссорились. И каждый старался, не каждый, но очень-очень многие, старался навредить своему соседу просто из нелюбви. Такая нелюбовь, она называется синат хинам. Синат хинам – беспричинная ненависть. Ой, мы с вами уже говорили, что ненависть, у нее всегда есть какая-то причина. Но настоящей причиной, настоящей разрешенной причиной для ненависти может быть только если, не дай бог, этот человек он совершает страшные злые поступки, грехи, и тогда и он не принимает укоров, не принимает объяснений, что он поступает неправильно, и он назло всем продолжает совершать грехи. Вот такого злодея можно ненавидеть. А все остальные виды ненависти из-за того, что кто-то у кого-то что-то взял, кто-то кого-то нечаянно задел, кто-то с кем-то поссорился. Такие ссоры нужно сразу прекращать. Нужно сразу ненависть эту забывать. Все, что сделал мне другой еврей плохое, нужно сразу это из сердца, всякую мысль об этом убирать, чтобы ни в коем случае в сердце не поселилась ненависть. Такая ненависть, она называется беспричинной, потому что причина, она не стоит того, чтобы ненавидеть еврея. Еврея должен что? Любить. Ни в коем случае не ненавидеть. И даже если он сделал мне какую-то обиду, можно с ним поговорить, можно ему объяснить, можно с ним помириться. И обязательно нужно из сердца гнать эту ненависть. Эту ненависть Тора не разрешает. Тора говорит: любите ближнего своего, как самого себя. Вэхавталер хакамуха, совершенно верно. Так вот, в то время очень многие евреи позабыли об этой великой заповеди. Есть кроме вэхавта лераха камоха, есть еще заповедь запретительная. Есть лотисне ахиха белибеха. Нельзя ненавидеть брата твоего в твоем сердце. Даже в сердце нельзя ни в коем случае хранить ненависть. Еще сказано: лотитор влотиком, лотиком влотитор, не мсти и не помни. О, все евреи братья, а братья должны любить друг друга. О, так вот, из-за того, что в то время евреи забыли об этих важных заповедях, из-за этого случились все беды и все ошибки. Из-за этого Ашем не защитил их от тех ошибок, которые они творили. Из-за этого на нас обрушилась эта беда, римские легионы. Ой, ворвались римские легионы в Иудею и стали грабить, и стали убивать, и стали хватать евреев, мучить их. Ой-ой-ой-ой-ой. Все ближе и ближе к Иерусалиму приближаются римские легионы. И во главе стоит их главный начальник, Аспасианус, Веспасиан. О, этот Веспасиан, он был очень жестким, он грубым, страшным, очень умным начальником. И вот когда он подошел уже совсем близко к Иерусалиму, Он все время изучал все книги и свитки. Он хотел самым лучшим образом исполнить волю императора. Когда он начал изучать подробно всю историю Иерусалима и все пророчества о Иерусалиме, он вдруг понял одну очень важную вещь. Он вдруг понял: Ашем не дает любому, кому попало, власть над своим народом. Кто угодно не может победить евреев. Ашем делает так, чтобы евреи, если даже они заслужили наказание, чтобы их это наказание чтобы не было принесено каким-то пустым человеком незначительным, а только великим. Поэтому Ашем смотрит, кто из злодеев хочет сделать евреям зло, и этого злодея Ашем потихоньку возвеличивает, чтобы он стал важным среди всех народов мира, и только когда он становится очень важным, он становится королем или императором, тогда Ашем отдает ему во власть Иерусалим и дает ему возможность покарать, наказать евреев, только очень важному. И Веспасиан, он прочитал, что потом, Тот, кто выбрал для себя быть злодеем и делать евреям гадости, он среди всех народов возвышается, но в конце концов, после того, как наказание постигнет евреев, его самого тоже постигнет что?
Наказание.
Его самого тоже постигнет наказание за то, что он выбрал, за то, что он захотел быть злодеем и вредить евреям. И Веспасиан, он подумал, ой, я становлюсь все более важным, а в конце концов я получу за это наказание? Веспасиан, он решил проверить, действительно ли Ашем решил наказать евреев в Иерусалиме. Что он сделал? Он позвал своих солдат-лучников, которые стреляют из лука. Он позвал много солдат, и он поставил их кругом, так что спины их были к центру круга, а их лица наружу. Сделал большой-большой круг из лучников, и он сказал им: «Все натяните луки, каждый в свою сторону, и стреляйте вперед. Мы посмотрим, куда полетят стрелы». Каждый в свою сторону стреляет. Они все выстрелили в разные стороны, и вдруг все стрелы, все до единой, даже те, которые были пущены в противоположную сторону, все стрелы повернулись в сторону Иерусалима, и полетели в сторону Иерусалима. Он попробовал еще раз, и еще раз, три раза он испытывал, и каждый раз все стрелы летели в сторону Иерусалима. И тогда Веспасиан подумал, ой, действительно, Ашем решил наказать евреев за их грехи. А потом я получу за это наказание? О, я не хочу быть наказанным, сказал Веспасиан. И он послал письмо в Римский Сенат, в котором он отказался от власти. Он отказался быть главным военачальником над всем римским войском. Он сказал: я снимаю с себя эту власть, я отправлюсь в деревню пасти гусей. Я уже достаточно стар, я отправлюсь в деревню пасти гусей. И он так и сделал. Он отказался от власти, от почета и уехал в деревню. Но, а вместо него прислали из Рима другого военачальника, которого звали Титус. Ух, этот Титус... Ой, как он ненавидел евреев. И вот он-то взял на себя роль злодея. О, он захотел быть злодеем, который разрушит Иерусалим, сожжет храм. И он дальше повел римские легионы. И римляне осадили Иерусалим со всех сторон, окружили его. Огромное количество солдат. И они стали строить башни.
Это
было в Тевет. Мы говорили с вами уже об этом 10-го Тевета, когда началась осада Иерусалима. Осада Иерусалима, она длилась много лет. И они пытались сломать стены, и они пытались пробить ворота. Но Иерусалим был могучей крепостью, он стоял неприступно. Ой, ну вот в месяце Тамуз, 17-го Тамуза, случилось большое несчастье. В этот день прекратилось жертвоприношение в храме. Уже задолго до того кончились все жертвенные животные. Вы знаете, что каждый день в храме приносили два курбана: утренний и полуденный, вечерний. А? Это обязательно должны быть две овечки без изъяна, два барашка. Так вот, давным-давно уже закончились все барашки, все овечки уже закончились. Что делали евреи? Евреи договорились с римлянами, что каждый день они будут спускать огромную корзину, наполненную золотом, а римляне вместо этого не будут забирать себе золото и будут давать им двух барашков. Римляне смеялись, а что они, да, двумя барашками разве они могут накормить всех людей в Иерусалиме? Они все там умрут от голода, они смеялись. И они были очень довольны, что им каждый день спускают корзины с золотом. Но в один из дней они решили, евреи не зря так дорого платят за этих двух барашков. Наверное, это чем-то им помогает выстоять, Гильсядь, пожалуйста. Наверное, им чем-то это помогает выстоять против нас. Они, наверное, приносят этих барашков Курбана Шему, и Ашем им помогает против нас. И вот в этот день 17-го Тамуза евреи, как обычно, спустили огромную корзину золота вниз, а римляне взяли золото, а вместо золота они посадили туда, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вместо овечек они посадили туда совсем некошерную вещь, совсем некошерное животное.
Ой,
евреи стали вытягивать, они думали, что там овечки, и вдруг они увидели такой круглый пятачок, нос-пятачок, и копытца этого некошерного животного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и когда это животное, оно дотронулось своими нечистыми копытцами, оно дотронулось до стены Иерусалима. Вся Эрец Исроэль, вся земля Израиля вздрогнула от отвращения. Никогда прежде некошерная вещь не касалась стен Иерусалима. И в этот день стена Иерусалима 17-го Тамуза, стена Иерусалима была проломлена, пробита. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, что творится. Посмотрите, была проломлена стена Иерусалима. Как радовались эти злодеи римляне. Они ворвались через пролом, они ворвались в город. Стали жечь, грабить и убивать в городе. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока они продвигались по улицам города, евреи на каждой улице сражались с ними и пытались их не пропустить дальше, но они пробивались все глубже и глубже и глубже к самому храму. До тех пор, пока 9 Ава, это уже в следующем месяце Ав, они не добрались до храма, и они подожгли наш храм. Эти дни между 17-м Тамуза и 9-м Ава – это траурные дни. Они называются Бейн Гамицарим, Межтеснин. Как будто бы между страшными скалами. Да? Что?
Нам после 9-го Тавета приедет бабушка за мной.
Ну, Тавет – это еще...
Я поеду в Израиль.
Ой, замечательно. Но Тевет это еще не сейчас, а сейчас у нас Тамуз. У нас месяц Тамуз начался, и поэтому я вам рассказываю про те вещи, которые относятся... Гиль, перестань.
А следующего 9-го Ава разрушили второй храм.
Ну да. Нет, это через много-много лет. Я вам рассказываю про разрушение второго храма, не про первый. Титус, он разрушил именно второй храм. Первый храм много-много лет тому назад разрушил другой злодей, Навуходоносор. А я вам рассказываю про разрушение второго храма, который ближе к нам. Но сегодня у нас уже время закончилось, и я надеюсь, что в следующий раз, когда я приду на «Спокойной ночи, малыши», в воскресенье, я продолжу, и я расскажу, вам, какое наказание, получил Титус Раша, злодей Титус, какое наказание он получил от Ашема за то, что он сжег храм.